Для нашего рассуждения я хотел бы предложить вам одно место, которое сказал апостол Петр, обращаясь к Господу. Вы знаете, сколько раз я это место не читал, каждый раз оно вызывало у меня вопрос. Почему Петр так сказал Иисусу? Что заставило его произнести эту фразу? Когда однажды Иисус, стоя на берегу, учил народ, и народ теснил его, он вошел в лодку, чтобы свободнее было. Это была лодка Петра. И продолжал учить народ. Народ стоял на берегу, а он стоял в лодке на воде. И когда он окончил учить народ, давайте прочитаем, это записано в Луки, в 5 главе, с 4 стиха. Вернее, давайте прочитаем с 4 стиха. «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». И дал знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, пойманных». Конечно, Петр имел право говорить такие слова, «Господи, целую ночь мы ловили рыбу». Кто-кто, Петр знал и положение, или как сказать, состояние моря и состояние погоды. Возможно, этот улов был у него не то, что десятки, сотни, может быть, и тысячный. И он знал, когда ловить рыбу. Он знал, что в ту ночь должна была быть ловля, но ничего не поймал, вопреки всем этим своим приметам и своему опыту. И вот, казалось бы, вопреки своему опыту, Христос говорит ему, ты сейчас закинь, днем. И он закинул, вытянул, вопреки своему ожиданию. Он вытянул не просто так какой-то небольшой улов, столько, что наполнили обе лодки, они уже начали тонуть. И еще сеть прорывалась, рыба уходила, они не могли всю ее вытащить. И вот тогда он говорит Иисусу, припав к нему, коленом говорит, «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Я прихожу к выводу, что это было сказано в связи с тем, что он увидел в Иисусе не просто пророка, не просто учителя. Перед ним стоял некто больший. И этот чудесный лов – это подтверждение этому. Он увидел в нем действительно Господа. Он увидел в нем действительно Сына Божия. И позже он засвидетельствует, когда Христос будет спрашивать, не хотите ли вы это идти, он скажет, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни. И мы уверовали, познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Дорогие друзья, тут один такой интересный момент. Когда он увидел божественность, а в Иисусе Христе, видя Его божество, видя, признавая Его Сыном Божьим, мы одновременно и все люди, и он в том числе, поневоле осознаешь, тем более, что он был из народа Божьего, и с детства слышал, и читали закон, и он это все знает, о святости Божией. Это той неотъемлемой части Бога, которая является его сущностью, его частью Бога. Бог свят, его святость, его безгрешность. И вот на фоне этого, чем И это относится к нам. Чем ближе мы познаем Бога, познаем и осознаем Его святость, тем глубже, тем сильнее мы видим свою греховность. Мы созданы Богом так, что мы все познаем в сравнении. Есть такое выражение: «Не вкусив горького, не оценишь сладкого». И действительно, когда мы чего-то не испытали, не прочувствовали, не узнали, то это, оно является для нас чем-то абстрактным, отвлеченным. Даже тот Иисус Христос и тот же Бог, Он может быть книжным, Он может быть каким-то таким далеким. Но когда мы ближе подходим к Богу, когда мы ближе подходим к Иисусу, видим Его дела, и они в нашей жизни проявляются, они становятся как бы частью нашей жизни, мы познаем святость Божью. И для Бога очень важно, чтобы действительно мы увидели свою грешность. Это один из... Есть и другие у Господа пути, каким образом Он пробуждает и показывает нам нашу греховность, нашу ничтожность. Но для Бога очень важно, чтобы мы осознавали этот, то, что мы грешны. Почему? Потому что если мы не будет у нас этого чувства, не будет этого понятия, тогда нам и Христос не нужен. Ведь Христос пришел спасти грешников, не праведников. Мы дальше будем об этом говорить. Вы знаете, не только этот пример говорит об этом. Давайте прочитаем 6 главу Исаии, знаменитая 6 глава. Я думаю, многие ее знают, читали. С 1 стиха. «В год смерти Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывались, закрывал каждое лицо свое. Двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями». Сегодня утром и говорили, и пели эти слова: «Свят, свят Господь Саваоф». И смотрите, эти небожители, серафимы, самые близко из ангелов, приближенные к Богу, ближе всех из всех небожителей, они не имеют в себе ни тени греха, они не знают, что такое грех. Они никогда не были, даже и близко не соприкасались с грехом, с какой-то грязью. Тем не менее, они, эти, можно сказать, чистые существа, закрывали лицо, закрывали ноги и взывали. Из 6 крыл 4 они прикрывались. Находясь в присутствии Божьем, они понимали Его святость, они не могли, как говорится, так открыто, вот прямо перед Ним стоять. Насколько эти безгрешные существа, насколько они понимали святость Божью и прикрывали себя, понимая, что они несовершенны, могут быть несовершенны. Насколько мы должны иметь это понятие, когда мы приближаемся к Богу. И вот смотрите, что произошло дальше, когда Исаия увидел это, и читаем дальше. С 5 стиха: «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Вот он точно так же, как Петр, он увидел эту святость, и на фоне святости Господа он увидел свою греховность, он увидел свое ничтожество, он увидел свое несовершенство. Вот эта святость, познание святости Божией, оно приводит нас к пониманию, кто мы такие. Действительно видеть себя в свете Божьем, в свете Его святости. Это очень важно для нас, и Бог обращает на это очень пристальное внимание. И Он хочет, чтобы мы понимали это, мы приходили к этому. Давайте еще один пример посмотрим. Это уже записано. Ну, вы знаете этот случай, когда у одного сотника был больной слуга, и он послал старейшин израильских. Это не просто каких-то людей. Это люди уважаемые, это высшие, как говорится, сливки общества. И он их послал к Иисусу просить, чтобы Иисус пришел и исцелил слугу. И вот они пришли, аргументы предъявляют. Он любит народ, он нам синагогу построил. И говорят, вот давайте прочитаем, это написано в 7 главе. Вот, 6 стиха. Иисус согласился и говорит, вот, Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому что и себя самого не почел, и достоин прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Конечно, это удивительно, что сотник, человек, можно сказать, из другого народа, он бы мог бы приказать, приведите мне Иисуса сюда. Он бы мог другими рычагами воздействовать. Он попросил этих уважаемых людей, старейшин. Они пришли, и вот они говорят, какие аргументы. 4 стих. Он достоин, чтобы ты сделал для него это. Они говорят, он достоин. Но он присылает друзей и говорит, Господи, недостоин я. Вот так часто мы видим достоинство свое и других окружающих нас в нашем свете, сообразно с нашими делами, с нашими поступками. Но этот сотник, он понял, к кому он обращается. Это не был просто врач, это не был просто учитель. Он обращается к нему как к Богу, как к Господу и говорит, скажи слово. Он понимал, что словом его созданы небеса и земля. Он понимал, что Бог слово сказал и сделалось. И он обратился к нему не просто как к врачу, как к человеку, а как к Богу. И говорит, я недостоин. Я недостоин твоей милости. Я недостоин в твоем присутствии находиться. Я недостоин тебя просить об этом, Господи. Но скажи слово как Бог. Как важно осознавать наше недостоинство. В этом видно смирение. Когда мы видим себя грешниками, в этом обязательно происходит наше смирение. Если его нету, то если у меня есть праведность, если мой взгляд на мою праведность у меня, то у меня никогда не будет покаяния, никогда не приду к этому, и никогда не сокрушусь перед Богом, и никогда не буду просить прощения у Него. Вот это смирение, оно должно быть. Когда мы приближаемся к Богу и видим свою греховность, видим свое ничтожество, тогда у нас, если это натурально, если это не наигранно, у нас это обязательно сопутствует смирение. Мы смиряемся. Нам нечем гордиться. А чем я могу перед Богом? Что я могу, какие аргументы поставить в свою святость перед Богом? Да никакой. Если, конечно, я даю плоти моей, моему Адаму, он, конечно, может оправдываться, он может доказывать, если Бог будет говорить о том, что ты грешен, или еще что-то обличать, то у нас всегда найдется оправдание. Ну, такой пример, смотрите, Господь этот вопрос, он провел о сознании нашей греховности, о признании Бога святым, он провел это от Адама и до наших дней, и сейчас в наше время на личностном уровне каждому человеку обращается и разговаривает в отношении спасения. Нет коллективного спасения, есть личное. И вот как просто так, как иллюстрацию, давайте прочитаем Бытие, 3 глава. Вы помните, и сегодня уже упоминалась эта история утром, когда Господь обратился уже к согрешившим людям. Они спрятались от Него, шили листья себе, у них открылись глаза. И вот Господь обращается к Адаму и в 9 стихе говорит так. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Он сказал, голос твой услышал в раю и боялся, потому что я наг и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Прямой вопрос. Адам, ты с дерева этого ел? И вот что сказал Адам. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне и от дерева, и я ел. Адам, вопрос не в том стоит, что кто тебе давал, как ты лично, ты ел. И вот он ответил, что он ел. Но перед этим своим ответом он выстроил целую, можно сказать, крепость, целую такую связку аргументов оправдательных. Если мы по плоти разговариваем с Богом, если мы не понимаем духовных вещей, мы обязательно, Адам наш обязательно выстроит перед Богом, оправдывая нашу виновность, нашу, скажем, то, что мы где-то что-то неправильно, мы перед тем, как ответить, ну да, ну ел, или там еще что-то, ну делал такое, ну было такое, мы обязательно выставим вот эту целую, можно сказать, полосу оправдательных аргументов, которые бы нас оправдали, защищали. И он говорит, жена, которую ты мне дал, косвенно уже Бог виноватый, что он дал ему такую жену. И вот она дала мне от дерева, и я ел. Вот если бы не было этой жены, я бы не ел. Но она меня соблазнила. То же самое происходит, когда Господь задает вопрос в 13 стихе. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Но обратно-таки, что ты сделала? Ну, согрешила. Что сделала? Нарушила запрет Божий. Змей меня обольстил. Уже находит оправдательные какие-то моменты и говорит, ну, Господи, ну, чем я виновата? Ну, он меня. Если бы не было змея, то, конечно, была бы совсем другая ситуация. Когда народ Божий отступил от Господа, то в Иеремии, в 3 главе, давайте прочитаем это место. Господь говорит о том, что ну, Он обвиняет, обличает народ и говорит, признай только вину твою, ибо ты отступил от Господа, Бога твоего, и распутствовал с чужими под всяким твистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Признай только вину твою. Очень важно нам, потому что без этого дальше никаких отношений с Богом не будет. Никаких отношений с Богом не будет, если мы не признаем вину свою. И какие бы аргументы ни приводили, они работать не будут. И вот в Иезекииле, когда Господь говорит, что Он будет наказывать народ Божий, и города будут опустошены, и высоты будут разрушены. И вот он говорит, 6 глава, Иезекииль, 8 стих. «Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям, и вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпадшее от меня, и глаза их блудившие вслед идолов». И вот что он говорит. «И они сами себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих». Сами почувствуют к себе отвращение. Вот это является началом, когда мы видим, кто мы такие. Это началом покаяния, началом обращения. Началом, можно сказать, возвращения, сближения с Господом. Когда народ израильский, вернее, Господь, это был один из его, можно сказать, частей плана спасения. Он предсказывал об этом, что прежде чем придет Иисус Христос, я пошлю ангела моего, и он приготовит пути Господу. Это говорилось об Иоанне Крестителе. И вот когда Иоанн Креститель пришел, то тут, что интересно, отец Иоанна Крестителя, он, когда пророчески говорил о своем сыне Иоанне, это Захария, он так сказал, это от Луки, 1 глава, 76 стих. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предойдешь пред лицом Господа приготовить путь ему». И 77 стих. «Дабы уразуметь народу его спасения в прощении грехов их». Дабы уразуметь народу спасения в прощении грехов их. Бог это ставит на очень важное место. Это должно было произойти, должен был Иоанн прийти. И когда он пришел, мы читаем в Матфея в 3 главе, вот он, первое слово, что он говорит, 3 глава, 2 стих, и говорит им: «Покайтесь, ибо приблизится Царство Небесное». Покаяние. Бог ставит это на первое место своей работы с народом, который он хочет приготовить к приходу Мессии, Сына Своего. И вот что интересно, тогда Иерусалим и вся Иудея, 5 стих, и вся окрестность Иорданская входили к Нему, и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Исповедовали грехи свои, крестились в Иордане, исповедуя грехи свои. Ну, а фарисеи, книжники, многие саддукеи хотели тоже это сделать. Но этот номер не прошел. Он их обличил, сказал: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать? Вот, сотворите же достойный плод покаяния». Но ведь действительно, сделать это просто так, как говорится, чисто формально можно. Но фарисеи тоже понимали, чем это для них грозит. Прийти и принять у Иоанна крещение, исповедовать грехи свои. Вот я вчера, уважаемый законоучитель, который в синагоге каждую субботу проповедую и рассказываю, как надо жить. Вот я сейчас приду вместе со своим прихожанином и буду исповедовать грехи свои. А мой авторитет упадет. Как он на меня посмотрит? Нет, не получится. Надо какие-то пути другие находить. Но у Бога это условие первое. И вот что интересно, они не приняли, они этого не сделали. И когда был такой момент, когда Иоанн Креститель к кресту прислал двух учеников, говорит: «Ты тот, которого нам ждать, кто ты? Тот, которого ждать или ожидать нам другого? Тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» И Христос говорит об Иоанне, кто он. И вот тут есть такие слова. От Луки 7 глава, 29 стих. «И весь народ, слушавший Его, Христа, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию себе, не крестившись от Него». Они волю Божию отвергли. Они не крестились. Они не захотели искренне исповедовать грехи, они не захотели каяться так, как должно. Они хотели просто убежать от этого будущего гнева. Они хотели соблюсти формальность, остаться хорошенькими перед глазами своих единоверцев. Отвергли волю Божию себе. Воля Божия, чтобы каждый достиг познания истины, чтобы каждый мог получить прощение. И что это, к чему это привело? А привело к тому, что они потом кричали: «Распни его». Они не крестились, но пришло время. Если кто-то думает, что он отвергает волю Божию о том, чтобы покаяться и креститься, не сделает этого, и он будет в сторонке, ничего с ним не будет. Нет. Вот простой, обыкновенная вот иллюстрация. Придет время, и такой человек, он будет распинать Сына Божия. Пусть не прямо к дереву гвоздями прибивать, но грехами своими, жизнью своей. Дорогие друзья, в наше время это особо важная и актуальная тема. Почему? Потому что мы живем в век, когда очень много нас окружают людей. И мы из них, можно сказать, если не поголовно, все ДВРовцы, все знают, что такое ДВР. Дети верующих родителей. Но вы знаете, что Иоанн и Христос, и Иоанн проповедовал ДВРовцам. Он не пришел куда-то к каким-то там язычникам. Он проповедовал и говорил, покайтесь людям, которые, можно сказать, верующие были с пеленок. Приходили в храм, приносили жертвы, совершали определенные ритуалы религиозные, церковные, ну, при храме. Они все были детьми верующих родителей. Весь народ израильский верили и ждали Мессию, и верили в Бога. В наше время тоже. Но в чем опасность? А вы знаете, опасность вот в чем. Я с детства, скажем, верующий. Мои папа, мама верующие. Я хожу в собрания. Я с этим миром никогда не был, не сливался. Я не пил, не курил, не делал того, не делал, не крал там и прочее все, не ругался и много чего. Не-не-не-не-не. Этого у меня не было. И приходит время, мои братья, мои сестры, может быть, даже те, которые уже меньше, уже и крещение приняли, уже в церкви, а я все нет. И я принимаю. Не потому, что я осознал себя грешником. У меня не было этой встречи, как у Петра. Я не сокрушался, не говорил, Господи, я грешный, я не могу стоять в Твоем присутствии. Все у меня не. И к этому не у меня и не было покаяния. А я влился в церковь, а я принял крещение. Ну, на примере такой можно это, такая иллюстрация. К примеру, вот поезд, трейн, отправляется с пункта А в пункт Б. Кто имеет право ехать в этом поезде? Кто имеет право? Тот, у кого есть билет, правильно? А если билета нету, ты не имеешь права ехать. А если каким-то образом... А теперь представьте, что поезд этот идет из пункта «Церковь радостная весть» в пункт «Небеса» или «Новый Иерусалим». И я вошел в церковь, минуя то, что должен был пройти. Я не сокрушился, я не увидел себя грешником в свое время. То кто я тогда? В Советском Союзе, ну вот в наших республиках, откуда мы, таких людей, которые без билета ездили, называли зайчики, да? Такое ласковое, хорошее слово «зайчик». Но закон Божий говорит, что заяц – это нечистое животное. Овцы чистые, а зайцы нечистые. А я еду вместе со всеми, возможно, год, два, пять, десять, пятнадцать, двадцать, 50 лет еду, и довольный вместе со всеми в небесный Иерусалим. Дорогие друзья, и что же, я приеду. Вы знаете, об этом Христос так сказал. Давайте прочитаем, это записано в Матфея 22 главе, вы эту притчу помните, что когда званы не были готовы, не хотели прийти, Христос, говорит, царь пошел и призвал, через своих слуг призвал всех, кто хотел по переулкам, по площадям. И вот он вышел, пришел на брачный пир и увидел человека, а не брачную одежду. И вот говорит, царь пошел, вошел с 11 стиха, 22 глава, царь вышел, пошел посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он молчал. Приедем. Да, в вечность мы приедем, все приедем, абсолютно все мы находящиеся. Все до одного, все будем в свое время вечности. Через восхищение, через смерть мы будем там. И вот царь нас спросит, как ты вошел сюда в небрачной одежде? Мы знаем, что такое в Библии, что говорится об одеждах. Какие одежды дает Господь, когда оправдывает человека? Что мы скажем? Этот человек, этот зайчик молчал. Вот такая как аллегория в Захарии в 3 главе. Это был Ирей Иисус. Ирей. И вот в видении Захария видел его. Иисус же был одет запятнанной одеждой и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал, стоявший пред ними: «Так, снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». А где эти торжественные одежды? Я в своей праведности пришел. Я никогда не имел этого покаяния, никогда не имел это сознание своей греховности. Друзья, это очень важно. Давайте проверим наши сердца. Был ли этот момент у нас? Было ли это с нами такое? Может быть, если это было, это прекрасно, это хорошо. Может быть, это было здесь, выходили, каялись здесь перед церковью. Возможно, это было в кругу друзей или в кругу родных и близких. Может быть, это было в тайной комнате. Кто-то сокрушался, молился, просил, плакал Господа и получил прощение. Слава Богу! Но если это не так, давайте проверим наши сердца. Может быть, мы уже в этом поезде едем давно, но едем зайцами, мы не получили этого билета, не получили этих одежд. Это очень важно. Тогда мы сами себя обманываем. Друзья, не пройдет этот номер с нашей праведностью. Пусть Господь нам поможет это уяснить и принять к сведению, проверить наши сердца. Пусть Господь нам это поможет, а Ему за все слава. Аминь. Давайте помолимся.